бы самое главное. Хвалящийся хвалить Господом.
Оказывается, человеку свойственно хвалиться. Вот наша падшая природа, грешная природа, все время превозносится. И мы думаем, что мы мудрые, думаем, что мы сильные, думаем, что богатые. А Господь хочет что-то лучшее нам дать. Вот наша сила, которой мы хвалимся, препятствует нам получить силу от Господа. А какую силу? Исцеление, чудотворение, воскрешение мертвых, как в буквальном, так и в переносном смысле. Оказывается, Господь нам хочет дать эту силу. А наша похвальба, то, что мы уверены, что богатыри, такие исполины, закрывает от нас возможность получить силу от Господа. Наше богатство, которым мы хвалимся, а какое оно? Материальное богатство. Друг перед другом люди хвалятся. У меня автомобиль лучший, у меня лучшая одежда, у меня еще что-то лучше. Это препятствует нам получить богатство от Господа. Потому что все богатство, которым хвалимся, оно тленное. Уходим мы из этого мира с пустыми руками. А там нам не дают ничего. Потому что говорят, ты же хвалился, ну давай. Где все, чем ты хвалился? Покажи, где оно у тебя? Там лишаемся, здесь теряем. Есть еще мудрость. Мы думаем, что очень умные такие, образованные, все познавшие. И эта мудрость мешает нам приобрести мудрость от Господа. И вот в послании к Коринфянам, очевидно, в первой главе, там сказано так, 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы призванные?» А призванные это кто? Верующие, которых призвал Господь. «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Римские писатели антихристианского духа пишут, что это за новое такое учение, его проповедует чернь. Там практически нет представителей благородных аристократических римских родов. Там практически нет богатых, влиятельных людей, сильных мира сего. И с величайшим пренебрежением и отторжением говорили они, как Тацит, Светоний и некоторые другие, о первых христианских общинах. Почему же Господь осуждает, казалось бы, наше богатство, нашу силу и нашу мудрость? А вот тут сказано так: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И незнатная мира, и уничиженная, и ничего не значащая избрал Бог, чтобы упразднить значащее. А как это одним словом выразить? Тут перечисляются категории людей по нисходящей линии. Видите, сначала немудрые, потом немощные, а потом уничиженные и вообще ничего не значащие. Те, которые себя с землей сравняли, которые ничего о себе такого высокого не думают. Про отец Авраам, основатель, патриарх избранного народа, он сказал: «Господи, я прах и пепел, и все же осмеливаюсь говорить пред Тобою». Вот когда доходим мы до состояния праха и пепла, тогда сила Божья в нашей немощи совершается. Мудрость Божия в нашей немудрости и даже глупости открывается. И богатство Божье нам нищим духом дается. Как это происходит? А вот видите, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. А во второй главе сказано: «Но мы приняли не духа мира сего», а ведь дух мира сего-то как раз нас побуждает хвалиться. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Значит, Господь нашу мудрость низводит до персти земной, чтобы даровать нам мудрость духовную. Мы сами себя постоянно своей похвальбой, возношением, гордыней, признанием, что мы чего-то стоим, чего-то заслуживаем, ставим неодолимые препятствия. Один древний мудрец сказал: «Бог Всевышний и гордец оба в этом мире не вмещаются, кто-то один». Гордец раздулся настолько, настолько его значение превзошло действительные масштабы его малой личности, что он всю вселенную заполнил, и Бога нет места. А великий проповедник Иоанн Креститель, которому из всей Иудеи и окрестных стран сходились люди сотнями тысяч, чтобы очиститься от грехов путем крещения, когда он увидел Иисуса Христа, он сказал: «Ему должно расти, а мне умоляться». Он золотое слово сказал. Умоляться нам нужно. Если уж ему, пророку Господню, величайшему, нужно умоляться, то что нам сказать? То сказать нам. И вот эти вот слова, чтобы было так написано: «Хвалящиеся, хвались Господом». Их все древние пророки возвещали. Все пророки Ветхого Завета. Они избирали путь скитаний, путь мучений, страданий, отречений, гонений, насмешек, издевательств. Их гнали и порою и убивали. Они были странниками и пришельцами на земле. Они ничего не имели и в своих глазах ничего не значили. Что нам о себе сказать после этого? Что сказать нам о себе? Великий пророк Иеремия, на которого ссылается здесь апостол Павел, он это и сказал: «Хвалящийся, хвались Господом». Но прежде чем сказать это, он годами и десятилетиями пытался воздействовать на народ, отступивший от Бога. Вот мы книгу Иеремии открываем. Когда Иеремия был еще мальчиком, совсем отроком, ему открылся Господь. И первое откровение, которое он получил, записано в первой главе его книги. «И было ко мне слово Господне: прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Значит, Господь освятил, избрал душу Иеремии, прежде чем она воплотилась. Пришла на эту землю и дал ему огромную миссию. А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Он не оратор, тем более не пророк. Но его посылает Господь, чтобы возвестить народу, призванному, избранному им, что народ сошел с пути. А каким образом сошел народ с пути? А каждый стал хвалиться перед другими. Общество устроено неравномерно, да? Социум так устроен, что одни больше преуспели, другие меньше. И многие люди это делают основой своей жизни и своих дальнейших успехов, да? Вот человек хвалится: «А у меня больше, чем у тебя». Какие он чувства вызывает в себе? Как к нему относится тот, перед кем он похвалился?
Зависть.
Зависть, ненависть рождается. Никакого диалога не будет, содружества не будет, мир рушится. А если он говорит: «А я умнее тебя, вот ты глупый», как на это отреагируют? Соответственно. «А я сильнее тебя, как бы дам тебе сейчас политик», как на это отреагируют? Попытаются с другой стороны подкрасться и ударить его сзади по голове, пока он не успел дать сдачу. Так вот, похвальба что рождает. Вот что рождает в обществе. Гордыня человеческая. Но прежде чем народ смог это услышать, все было сокрушено. Иерусалим был разрушен. Царь, противившийся Богу, царь Сидекия, был ослеплен на оба глаза и уведен в плен в Вавилон в цепях. Перед этим, пока он еще видел, до ослепления, у него на глазах закололи всех его любимых сыновей и всех его любимых друзей-вельмож. Он лишился всего. И он не слушал слова Господня, которое Иеремия нес ему десятки лет. Он позволял, чтобы Иеремию в подземную тюрьму кидали. Его хотели убить много раз, и только Господь избавлял. И Господь вот после всего этого так устроил, что слово Иеремии прозвучало в уши обреченным, осужденным на смерть, лишенным всего. Потому что вот эти слова, да не хвалится сильной силой своей и так далее, были сказаны уже, когда уводили пленных иудеев из Иерусалима. До этого Иеремия предупреждал многожды. И можно как бы сконденсировать, сконцентрировать его всю проповедь в нескольких словах. Вот во второй главе Господь через Иеремию говорит так: «Подивитесь сему небеса, «И содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь». Небеса – это кто? Это ангелы, живущие там, жители высших миров. Они смотрят и ужасаются тому положению, в котором человечество находится. В данном случае жители Иудеи и Иерусалима. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Человек всего два зла совершает. Народ всего два зла совершает. Отходит от Господа, у которого вечная жизнь, вечное блаженство, у которого совершенно изумительные, чудесные перспективы для жизни каждого из нас, и обращается к лжеценностям, лжебогам. Это такие разбитые водоемы, которые даже влитую в них воду не могут удержать. Господь – источник жизни, Господь – источник мудрости, источник любви, света, воды живой. Источник живой воды оставляют. Но дело в том, что в Древнем Израиле, в Древней Иудее, как вообще на Ближнем Востоке, дождей мало. Дождь – это драгоценность. Поэтому делают такие ямы, покрывают их известью изнутри, дно и стены покрывают, чтобы дождевая вода, которая не сходит, могла удерживаться в этих вот ямах, в этих водоемах. А разбитые водоемы – это какие? Там и звездка отошла, и вода вместо того, чтобы скапливаться, уходит в землю. Вот это лжерелигия, это лжебоги, это сатанинские учения, это превозношение человека над ближними своими. Еремия по вдохновению Божьему это повторял и твердил. Все угрозы, которые Господь через него изрекал, прошли вообще. Не услышал народ. Мало кто последовал за пророком, мало кто присоединился к Господу. Как это было и во дни Иисуса Христа. Точно так Иисус Христос говорил, что Иерусалим обречен, если он не покается. Будет разрушен город и храм, если только народ не обратится. И тоже относится к жизни каждого из нас. Дом либо созиждется на Слове Божьем, и говорит Иисус, вот ведь... Каково мое учение, мои слова? Всякий слушающий, исполняющий их, подобен кому? Тому, кто основал дом свой на камне. И разлились реки, и пошли дожди, и подули ветры. И налегли они на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне учения Божьего. А кто слушает и не исполняет? Слушает, но не исполняет. Подобен тому, кто основал дом на песке. Разлились воды, подули ветры, пошли дожди. Налегли на дом тот, и он пал. Пал Иерусалим, дом народа Божьего. Пал дом национальный этого народа. Падает любой дом, любого народа. Дом любого человека, внутреннего строения, если не утверждается на камне Слова Божьего. И вот когда уже падал дом, рушился святой город, вот тогда, мы читаем это в 9 главе книги Иеремии, Господь через него изрекает следующее. А в каких условиях изрекает? Иеремия описывает это так. 21 стих. «Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей». Это как было? Это наводнение вавилонским войском Иерусалима. Они всех убивают. Оставшихся в страшных муках, в цепях уводят в плен, разрушают дома. Храм лежит в развалинах. Чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Нет будущего. Дети и юноши – это подрастающее поколение. Оно уничтожается, как могущее сопротивляться завоевателям. Остальные, бессильные, либо убиваются, либо уводятся в рабство. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их. Для древневосточных людей быть непохороненным – это великое бесчестие, страшно. Помните, как в Египте относились к похоронам, и будущее души связывали с тем упокоением, которое получает тело. Так в других странах тоже было подобно. Быть непохороненным – это великое бесчестие. Именно оно обещано, да? И вот после этих слов Господь изрекает, так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. А могут ли люди убиваемые, порабощаемые, хвалиться всем этим? А где их сила? Войско потерпело полное поражение. А где их богатство? Оно расхищается вавилонянами, завоевателями. А мудрость их где? Где эти советники, которые окружали царя Сидекию и, вопреки Слову Божьему через Еремию, учили его: не слушай Еремию, он посланник тайный, шпион Навуходоносора, который ослабляет силы народа и говорит: сдавайтесь, открывайте ворота города, и тогда не будет разорен город. И где их вся мудрость? Они убиты перед глазами царя, который после этого ослеплен. Ни силы, ни богатства, ни мудрости. И тогда позднее прозрение пришло к народу. Хвалиться нечем, они перестали чем-либо хвалиться. А что делать? Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Значит, хвалиться нужно, как вы думаете?
Да.
Но Господом. А вот мы сказали, один человек перед другим хвалится, что он лучше, богаче, умнее. И это порождает вражду. А если ты хвалишься Господом, что это порождает?
Дружбу.
Дружбу. Это порождает, может быть, раскаяние. Это заставляет задуматься даже глубоко неверующего. Потому что ты хвалишься Господом тем, что Он сделал для тебя в твоей жизни. Что Он есть Господь всемогущий, всеведущий, всеблагой. И вот тут подчеркнуто именно это. Господь, творящий милость, суд и правду на земле. А вокруг жизнь очень жестокая и немилостивая. А суд извращен, потому что он неправеден. А правда где на земле? Пойди поищи. А Господь именно это творит. И одна эта проповедь уже сердце человеческое располагает Господу, благотворящему, который дал нам жизнь, который исправляет все, что мы испортили. Он говорит, что может воссоздать то, что мы разрушили. Потому что если только ты обратишься ко мне, я устрою тебя, о Дева Израилева, как в древние дни, как в ранние времена. И все твои развалины застроятся, и опустелая земля будет, как сад цветущий, как райский сад. Как только ты расположишь сердце к тому, чтобы поделиться с бедным куском хлеба, а если душу отдашь бедному, не только хлеб, душу отдашь, то воссияет ночью свет твой, как в полдень. Вот это обетование Господне. Господь творит милость, суд и правду на земле. И эта весть сближает людей. Не зависть рождается, не ревность, не ненависть, а любовь человека к человеку. Потому что у нас один отец, а мы все братья. Но если братья, то поступайте с ними так, как с братьями. Тогда их любите, тогда сожалеете, сочувствуйте, делитесь последним, а не только избыточным. Откройте сердце навстречу друг другу, и Господь скажет: все вы дети мои, в которых нет лукавства, и будет воочию всех народов отцом человечества. Когда мы будем хвалиться Господом, это наступит. Значит, Господь отбирает у нас похвальбу силой. А если мы продолжаем хвалиться, Он силу забирает. Если мы хвастаемся умом, мудростью, Он нас лишает ума. Если мы богатством хвалимся, то становимся последними нищими, раньше или позже. Потому что воздаяние приходит раньше или позже. И какой меры мерите, такой отмерится вам. Здесь, там, сейчас, или в такие времена, и в таких местах, о которых мы понятия не имеем, обязательно это исполнится. Но он не для того лишает нас чего-либо, а для того лишает, не для наказания, не для унижения, а чтобы наше ветхое, тленное заменить своим, вечным и бессмертным. И он говорит, что все это богатство, которое мы приобретаем служением мамоне, оно истлеет. Каким образом? А здесь воры подкапывают и крадут. А еще что происходит? Моль и ржа истребляют это богатство. Поэтому говорит: приготовляйте вы себе сокровище неветшающее. И такие хранилища этого сокровища, которые находятся где?
Небеса.
В небесах. А что это за сокровище, интересно? Что мы должны его собирать в небесах? И он говорит, немного из вас мудрых, но мы имеем ум Христов, то есть доступ к тем откровениям, которые Господь через Христа может нам дать. Да? И говорит, немного из вас сильных, но Царство Божие не в слове, а в силе. Величайшие чудеса, которыми сопровождалось распространение христианства, его утвердили как первую и главную религию на земле. Самую распространенную и могучую до сего дня, несмотря на все происки врагов. Значит, то, что такое хвалящееся, хвались Господом. Как нам каждому из нас к себе это применить? Как вы думаете, братья и сестры? Как нам наполниться хвалой, жить не убого, уныло, хмуро, недовольно, ворча, вот так вот все время сокрушаясь о чем-то, а хваля Бога, хвалящийся, хвали Господа. Вот то наше негативное, злое, плохое, что мы все время хотим хвалиться, оно вдруг сияет при этом слове, оно превращается в самое лучшее, что у нас есть, в хвалу возносимую, в молитву. Но молитва-то она восторженной должна быть. Вот разве это молитва, что я возьму молитвенник и буду бубнить, ничего не чувствуя, да? Народ приближается сей ко мне языком, устами, а сердце далеко, и благоговение их предо мною, говорит Бог через Исаию, есть
исполнение.
Изучение заповедей человеческих, заученное человеческое. Разве этого Бог хочет? Хочет, чтобы мы сердцем его хвалили, душой превозносили, чтобы уста наши полны были пения и хвалы. Господь может нам даровать огромный восторг, который весь мир не может вместить. Вдохновение свыше, дар Святого Духа. А как это снискать? Вот когда мы становимся прахом и ничем в глазах своих, свыше нисходит дождь. Дождь орошает землю, и она становится годной к тому, чтобы произращать самые лучшие плоды. Для этого надо стать землею, стать ничем, собственно, глаза, чтобы Бог был всем. Хвалящийся, хвались Господом. А как говорит Сергей Николаевич, есть какие есть три?
Яшка, Самошка.
Яшка, Самошка.
Гордошка.
И Гордошка. Такие три слова. Хорошие слова. Имена хорошие. Ну, а как имя верующего человека, как его зовут? Как его называют?
Верующим.
Да. Какими именами верующие называются? Прежде всего, мы в Новом Завете находим братья.
А
что такое братья? Это тесная община любящих друг друга людей, которые готовы в любой момент прийти на помощь и даже умереть друг за друга. Нет больше той любви, как кто отдаст жизнь за братьев своих. Вот что сказано.
Возлюбленные.
Возлюбленные, говорит апостол Павел, да, пишет, возлюбленные, мы теперь дети Божьи.
Святые.
Тут два имени, возлюбленные, это которые что? Любимы Богом, любят Бога и любят друг друга. Живут в любви, возлюбленные, и еще и дети Божьи. Но Бог-то он всемогущ, вездесущ, он творит, а мы кто? А мы дети его, ни больше, ни меньше. Один древний мудрец сказал, у злого начала, у сатаны, не нашлось лучшего средства, как заставить нас забыть, кто мы. Внушить принцу, что он не сын царя. Чтобы сын Божий, человек, забыл. Да, мы знаем, Иисус Христос есть первородный. Он есть сын Божий по природе, по всему. Но мы-то кто? А он говорит так. Восхожу к отцу моему и к отцу вашему. И к Богу моему, и к Богу вашему. Он первородный между многими братьями. Мы дети Божьи. Иоанн говорит, возлюбленный, мы теперь дети Божьи. Но даже не знаем, что будет. Станем подобны Ему, когда увидим Его, как Он есть. Ну, тут даже мы замолкаем, что сказать. Станем подобны Ему, когда увидим Его, как Он есть. Какую же славу готовит Господь нам. Не видел того глаз, не слышало ухо, не восходило на сердце человеку, что приготовил Господь кому?
Любящим
Его. Ключ от этого замка, за которым таятся все нам предназначенные сокровища, как называется?
Любовь.
Приготовил это Бог любящим, люби Господа и ближнего, и перед тобой откроется все. Значит, вот как обстоят дела. Какими еще называются именами верующие?
Ученики.
Вместо Яшки.
Ученики, например.
Ученики. Ученики это кто? Они сидели у ног его и внимали словам. И во времена Моисея, Моисей говорит, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Ученики настоящие, они ловят каждое слово учителя, когда учитель с большой буквы, что сказать. Еще какие есть?
Друзья.
Вы друзья мои, да. Друзья мои, друг это кто? Который на твоей стороне все делает, чтобы тебе было хорошо и с тобой всегда заодно. Друг не предает, не уходит, не противоречит, он помогает. Вы друзья мои, кто? Сам Иисус Христос говорит, вы друзья мои. Хорошо вспомнили? Дети, друзья, братья, возлюбленные. Израиль Божий. Есть такое?
Нет.
Церковь – это Израиль, но не просто Израиль, тоже государство Израиль, да, было основано по воле Божией в древние времена, но было много отступлений. А Израиль Божий никогда не отступает от Бога. Он Божий по определению. Это та часть народа Божьего, которая расширилась, объяв выходцев из всех народов, на все человечество расширилась, и которая пребывает с Богом. А слово Израиль, Исраэль, это сущность, видящая Бога. Это те, которые, куда бы ни шли, они видят Бога повсюду. В Его деяниях, в Его откровениях. Это Израиль Божий. Церковь еще есть, да? Церковь, да. Божия. Что такое церковь? Экклесия, греческое слово, это значит призванные, которых Бог прямо назвал по имени, и из всего человечества собрал и объединил чем? Думаете, обрядом? Или иконами? Или какими-то, да, этим тоже иногда какие-то части церкви. Но главное чем? Любовью к Богу и ближнему. Те, которые окликнуты Богом, призваны и объединены любовью. Из того узнают все, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь между собой. И этим разительно отличаются верующие. И говорит апостол, а вы сияете подобно звездам в полном мраке этой ночи истории. Сияют чем? Обрядом? Внешним поведением? Праздниками? Это может быть, пожалуйста, но сияют не этим, любовью. Любовью к Богу и к ближнему. И вот это вот те, которые так поступают, мир им, Израилю Божьему сказано, мир Церкви Божьей, этим братьям, сыновьям, детям, возлюбленным, им мир, в них мир, они несут этот мир, потому что поступают по этому образу. Не говорят только, не делают вид, не исполняют только обряды, а живут так. И тогда их уста становятся полны хвалою. И хвалящийся, хвались Господом. Поэтому пожелаем мы всей душой, всем сердцем своим, себе, как говорят, и друг другу, чтобы наши души, сердца, уста, все было постоянно полно хвалой к Господу. А Его есть за что благодарить и за что хвалить.
Слава Богу.